и моей фамилии.
«С фамилией! Ой-ой-ой, какой же я дурак! Ведь там даже школа и класс написано, а не только имя. И если кто-нибудь найдет подшипник и узнает, что он краденый, сразу мне конец!»
Напрасно я успокаивал себя здравыми мыслями, что хозяин подшипника, скорее всего, и не заметил пропажи. А если и заметил, то, конечно, плюнул и забыл. Не пойдет же он в милицию заявлять о такой мелочи. И не будет же милиция обшаривать все кусты в городе. А если кто-то наткнется на тайник? Ну и что? Откуда он узнает, что подшипник этот я не нашел, не выменял, а стащил? Но, несмотря на такие разумные доводы, тревога грызла меня безжалостно. Я машинально списывал у Вики примеры и хотел только одного, чтобы скорее задребезжал звонок. И вот он задребезжал. Я первым выскочил из класса, потом из школы, и как выстреленный из рогатки полетел к цирку. Но стоило ли так психовать? Все оказалось в порядке. Вот он, круглый газетный сверточек с подшипником. Куда он денется? Я взял сверток в руки. Странно. Почему он такой легкий? Я сорвал газету. Вместо подшипника в ней была баночка из-под сапожного крема. Ничего не соображая, ногтями отклупнул я тугую крышку. Там лежал свернутый в четверо листок из блокнота. Я развернул. На листке была старательно нарисована фига. Я опоздал на урок чтения. За это Антонина Петровна поставила меня в угол у доски. Я стоял, украдкой разглядывая рисунок, и мне хотелось зареветь от злости, досады и ненависти. Но реветь было нельзя. Все решат, что я ударился в слезы, потому что в угол поставили. Я скомкал бумажку, запихал ее в баночку из-под крема, а баночку в карман. Вернее, мимо кармана. Жестянка со звоном покатилась к учительскому столу. Крышка отскочила, и бумажный комок услужливо запрыгал к ногам Антонины Петровны.
«Очень интересно», — провозгласила Антонина Петровна, развернув рисунок. «Маме будет приятно узнать, какие ты рисуешь картинки».
Не хватало мне еще дополнительных несчастий.
«Это не я рисовал». «А кто?» «Ну откуда я знаю?» — сказал я с отчаянием.
Но я знал. Блокнот с такими блестящими листиками, расчерченными в узкую линейку, был у Тольки Засыпина из 4 Б. Он его выменял у одного первоклассника на старинный пятак и увеличительное стекло, а потом всем хвастался, как облапошил малыша. Значит, утром, пока я, хлопая глазами, любовался небом и травой, только выследил меня и узнал про тайник. Наверное, сперва он хотел просто догнать меня и сделать какую-нибудь пакость, а потом удивился, почему я иду не в школу, а к цирку, и стал наблюдать. И вот, пожалуйста, ему подшипник, а мне, сами знаете что. На перемене я увидел Тольку. Он стоял, привалившись к стенке, и нахально крутил на пальце мой подшипник. Потом заметил меня, и на лице его появилась отвратительная ухмылка. Ух, как я его ненавидел.
«Ворюга!» — сказал я, отходя к дверям своего класса. — Все равно тебя когда-нибудь поймают, спекулянт!
Он опустил подшипник в карман, перестал ухмыляться и пошел ко мне. Я укрылся в классе. Сделал вид, будто ищу что-то в парте, чтобы не выгнали дежурные. И с досадой думал, что прибавилась еще одна забота — идти домой из школы так, чтобы не попасться только на глаза. Что я мог сделать? Я его боялся. Он отравлял мне жизнь постоянным страхом и унижениями. Придумал дурацкую кличку Клямпа. Она не прилипла ко мне, потому что была непонятна для других ребят. Но он все равно звал меня только так. Сколько раз бывало, что из-за него я не мог играть со всеми мальчишками. Выйдешь на улицу, где собирается футбольная команда или компания для игры в войну, а только цедит сквозь зубы.
«Чего притащился, Клямпа? Мотай отсюда!»
Я уходил небрежной походкой, будто мне и самому играть не хочется. Но никто этому не верил.
«Ну чего ты боишься?» — удивлялся Славка Дыркнап. «Дай ему два раза, чтобы мозги из ушей полезли».
Я бормотал, что неохота связываться, но все знали, что это вранье.
«Дрожь в коленных чашечках», — пренебрежительно замечал высокий, изящный Марик Городецкий. Хорошо ему было смеяться. Он-то, хоть и похож был на девчонку, никогда не страдал такой дрожью в коленях и мог отлупить сразу двух таких, как только. А уж одного, тем более. Но за меня не заступался. Так не полагалось. По мальчишеским законам, каждый должен был сам отстаивать свое право на уважение. Иногда кто-нибудь из ребят говорил Тольке: «Да ладно, пусть играет, жалко тебе». И если у Тольки было подходящее настроение, он с издевательской добротой соглашался. «Ладно уж, Клямпочка, я сегодня тебя пожалею». Я делал вид, что не замечаю таких речей или принимаю их за шутку. Но даже когда Толька объявлял перемирие, покоя не было. Он мог придраться к любому слову, к улыбке, и сразу грозил дракой. Не знаю, почему он меня не взлюбил. Наверное, просто чувствовал, что может безнаказанно помыкать мной. Раньше этого не было. Когда он приехал в наш двор, мы вместе играли в войну, катались с ледяной горы, гоняли в сквере у цирка тряпичный мяч. Мы не дружили, но делить нам тоже было нечего. Но однажды мы поссорились, столкнувшись на самодельном трамплине, и я не стал ввязываться в драку, хотя он рвался. С того дня это и началось.